Только Шекспиру уступает Диккенс в Америке. Его знают и любят все и всегда, но больше всего в Рождество, которое американцы не мыслят без Скруджа. Скрудж, пожалуй, важнее Санта-Клауса, потому что если в последнего верят только дети и голливудские продюсеры, то первый служит примером абсолютно всем. Неудивительно, что грандиозный юбилей, 200-летие Диккенса, вылился в апофеоз любви к заокеанскому прозаику, который завоевал Америку раз и навсегда. Сегодня, к приуроченному к этому литературному празднику выпуску книжного обозрения, Марина Ефимова представит нашим слушателям новые книги в необъятной, но постоянно пребывающей диккенсиане.
В 1862 году 50-летний Чарльз Диккенс встретился в Лондоне со своим поклонником Федором Достоевским. Их беседу Достоевский описал в письме много лет спустя, уже после смерти Диккенса.
Он сказал мне, что все хорошие, простые люди в его романах – это те люди, какими он сам хотел бы стать. А злодеи – это те, кем он является на самом деле. Во всяком случае, он замечает в себе их свойства – жестокость, отчуждение от тех, кого он должен был бы любить, приступы беспричинной враждебности по отношению к тем, кто слаб, и обратился к нему за утешением. «Во мне живут два человека», — сказал он. «Один испытывает те чувства, которые положено испытывать, а другой прямо противоположные. С последнего я пишу своих злодеев, а по примеру первого пытаюсь жить».
Диккенсу эти попытки не очень удавались. Он был слишком сложной личностью, чтобы уложиться в образ кузнеца Джо из «Больших ожиданий», клерка Боба Крэтчета из «Рождественской истории» или даже мистера Джардиса из «Холодного дома». Диккенс не был образцом добродетели, но, судя по портрету, созданному Клэр Томалин, даже самому себе в этом не признавался. Томалин пишет.
Только в разговоре с таким человеком, как Достоевский, Диккенс мог сбросить маску безгрешности, которую постоянно носил на публике. Это было самое глубокое признание, сделанное Диккенсом о его внутренней жизни.
За последние 20 лет написано по меньшей мере 5 новых биографий Диккенса. И лишь в двух последних, Слейтера и Томалин, появилось это письмо Достоевского, опубликованное впервые в Америке в 2002 году. Однако во всех недавних биографиях было что-нибудь новое. Биографы Слейтер и Акройд оба описали чудную сценку, относящуюся ко времени ухаживания молодого Диккенса за его будущей женой Кэтрин Хогарт. Диккенс, одетый в матросскую форму, влез в комнату невесты через окно и сплясал перед ней матросский танец «Хорнпайп», нечто вроде русского яблочка. Потом выпрыгнул обратно в окно, а через некоторое время, переодевшись, чинно зашел в дом и вел себя как образцовый жених. Биограф Дуглас Фэрхёрст включил в свою книгу «Становление Диккенса» историю первой юношеской любви писателя к Марии Биднелл.
Любовно представленная в образе нежной и беспомощной Доры в «Давиде Копперфильде», Мария Биднелл появляется позже в романе «Крошка Дорит» в безжалостно-карикатурном образе Флоры Финчинг, которая пытается вернуть отвергнутого в юности ухажера. В 1912 году бывшая горничная Мария Биднелл опубликовала воспоминания, в которых писала, что к концу жизни Мария сильно пила и в пьяном виде со слезами целовала то место на диване в гостиной, где когда-то сидел Диккенс.
Дуглас Фэрхёрст, вглядываясь в странную, по его выражению, технику соблазнения, практикуемую молодым Диккенсом, не без юмора разбирает его юношеское стихотворение, посвященное Марии Биднелл, где автор описывает чувства, которые бы он испытал, если бы его девушка умерла. В жизни Диккенса было много тайн, которые раскрывались постепенно, и каждая была подарком для очередного биографа. Из этих тайн, кажется, только одну он сам открыл своему другу и первому биографу Джону Форстеру. Печальную историю о том, как его отец, портовый служащий, попал в лондонскую долговую тюрьму Маршалси, и как туда бегал маленький Чарльз, отработав смену на фабрике, где он приклеивал этикетки на банки с сапожной ваксой. Но самым большим секретом Диккенса, который открылся только через 60 лет после его смерти, в 30-х годах, были его отношения с актрисой Эллен Тернан. Ему было 46, а ей 19, когда он практически выкупил ее у ее театральной семьи и сделал своей содержанкой. Он ушел от жены и купил себе дом в Лондоне, о котором мечтал когда-то в детстве, снял квартиру для Эллен и тайно ее посещал. Тайна соблюдалась так тщательно, что когда она выплыла наружу, скудость информации возбудила споры биографов, была ли эта связь сексуальной или платонической. Один из лучших специалистов по Диккенсу, английский писатель Питер Акройд, пишет в книге «Диккенс. Биография».
Почти невозможно представить себе этих двоих в постели. Скорее всего, это была реализация одной из самых постоянных литературных фантазий Диккенса – платонический брак с юной девственницей, идеализированной им в его романах.
Большинство специалистов не согласны с Акройдом, включая Эдгара Джонсона, автора первой современной биографии писателя. А Клэр Томалин пишет:
Диккенс был существом сексуальным. За время брака он стал отцом 10 детей, а после ухода от жены ему вскоре пришлось пройти курс лечения у венеролога. При этом публике он представлял себя таким образцовым семьянином, что и сам в это почти поверил. После нашумевшего ухода от семьи он задумал новый журнал и решил назвать его «Домашняя гармония». Друзья с трудом уговорили его изменить название.
Об образе жизни Диккенса говорит и его близкая дружба с самыми известными в его время охотниками за любовными приключениями, актерами Стоуном и Маклизом, романистом Уилки Коллинзом и французским денди графом де Арсей. Но в последние 10 лет жизни писателя он, судя по всему, был лишен подобных удовольствий. Уже в 50 лет его начала мучить подагра, настолько, что ему помогали подниматься на сцену, когда он выступал. Диккенс участвовал в постановках пьес по своим романам и читал со сцены отрывки из «Новых вещей». Эти чтения пользовались неизменным успехом у публики, были главной статьей его дохода, но совершенно истощали его силы.
Между январем 1869 года и мартом 1870 Диккенс 28 раз сыграл зверскую сцену, в которой Билл Сайкс убивает Нэнси. И когда его импресарио после окончания сезона попросил устроить еще одно чтение, с Диккенсом случилась истерика.
О поведении Диккенса в последние годы жизни, скрупулезно описанном Клэр Томалин, тяжело читать даже снисходительному современному читателю. Оправдывая свой уход от жены, он дошел до обвинения ее в сумасшествии, а в письмах писал, что она рада бы избавиться от детей, как и дети от нее. Дочь Диккенса Кэти вспоминала это время с возмущением.
После ухода из дома в отца словно бес вселился. Ему стало абсолютно наплевать на то, что с нами всеми произойдет.
Диккенс умер в 1870 году от инсульта. Очень рано, даже по меркам своего времени, ему было всего 58 лет. И остались только его персонажи, но вечные и незабываемые. Оливер Твист и Фейган, Артфул Доджер и Билл Сайкс, и Скрудж, и Мистер Домби, и Пип. И в каждом из них сохранилась частичка необъятной личности Чарльза Диккенса.
Ну а теперь, отмечая юбилей, и мне хочется поделиться своей любовью к Диккенсу и рассказать, как я его читаю. Первая и главная книга Диккенса, я думаю, всех одна. Во всяком случае, я в трудных обстоятельствах, не задумываясь, лезу за посмертными записками Пиквикского клуба. Но это еще не хитрость. Пиквик – панацея, потому что он ни к чему не имеет отношения. Это не альтернатива реальности, а лекарство от нее. Толстый джентльмен с тремя такими же незадачливыми друзьями – дружеский шарж на человечество. Карикатура высмеивает недостатки и требует замысла. Шарж обходится преувеличенным сходством. Пиквик и есть такой шарж. Выпячивая лишь одну черту, автор прячет жизнь в схему. Упрощенная, как в голливудской комедии, она служит убежищем от действительности. Бетон благодушия надежно отделяет Пиквика от жизни, которая, надо честно признать, и здесь полна конфликтов, противоречий и негодяев. Пиквику встречаются брачные авантюристы, злобные вдовы, продажные политики и мерзкие крючкотворы, жулики, дураки, лицемеры, прохвосты. Собственно, в книге вообще нет безупречных героев, включая самого Пиквика, особенно тогда, когда его везут пьяного в тачке. Но магия чисто английской идиллии, которой я с легкой душой отнесу троих лодки, а также семью и прочих зверей, обезвреживает любую ситуацию. Зло не наказывается, а трактуется как эксцентрика. Попробуйте сами, не пожалеете. Я нежно люблю Пиквика за то, что в нем всего два времени года. Не жаркое лето в 5 часов пополудни, когда Бог сотворил мир, и Рождество, когда он в нем родился. В такие дни миру все прощается. Неудивительно, что с Пиквиком легко жить, точнее, трудно жить без него. Про остального Диккенса этого не скажешь. Сегодня нам труднее всего принять как раз то, за что его обожали современники. Сюжет и бедных. Со вторыми я не знаю, что делать, а с первым справляется кино. Диккенсу идут экранизации, потому что он, как считал Эйзенштейн, изобрел кино. Если пушкинская Полтава учит режиссеров батальным съемкам, а «Война и мир» диктует телевизору рецепты сериала, то Диккенс – отец мелодрамы, самого что ни на есть крупного плана. Прихотливая до произвола фабула, прямодушная до инфантильности повествование, преувеличенные, словно на большом экране, герои. У Шекспира они были уместны, ведь елизаветинцы не признавали реализм, они его еще не открыли. Но у Диккенса Макбет сидит в конторе, и ему там тесно. Разительный конфликт масштаба между космическим злодейством и убожеством декораций создает то комический, то трагический, но всегда драматический эффект, который Мандельштам в стихотворении Диккенс свел к универсальной формуле. «А грязных адвокатов жало работает в табачной мгле». И вот, как старое мочало, банкрот болтается в петле. На стороне врагов законы, ему ничем нельзя помочь. И клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь. Герои Диккенса интереснее всего того, что с ними происходит. Но только плохие. С хорошими беда. Добродетель нельзя спасти от свирепой скуки. Дело в том, что бедняки у Диккенса неизбежно правы. Нищета служит им оправданием и не нуждается в диалектике. Лишь иногда, устав от пафоса, автор дарит бедному герою будто списанную у Гоголя реплику. Так посыльный из рождественской повести «Колокола» обращается к своему замерзшему носу. «Вздумай он сбежать, я бы не стал его винить. Служба у него трудная и надеяться особенно не на что. Я ведь табак не нюхаю». Я так и вижу Гоголя, который жалеет, что этой витиеватой мысли нет в его повести «Нос». Но обычно оперенные правдой бедняки ведут себя благородно и говорят, как в церкви. Долго этого вынести никак нельзя, я не вижу другого выхода, как пробегать патетические страницы, чтобы быстрее добраться до злодеев. На них отдыхает читатель и торжествует остроумие. Друг, соперник и враг Диккенса Текерей видел в этом закон природы и считал, что хороший роман должен быть обязательно сатирическим. У Диккенса 50 на 50, но лучшие реплики он раздал тем, кого ненавидит. Этому у Диккенса научился Достоевский. Поэтому у него Свидригайлов умнее других, а папаша Карамазов настолько омерзителен, что уже и неотразим. Другое дело, что Достоевский, как это водится у русских классиков, перестарался. Если вдуматься, писал по этому поводу Бродский, то не было у зла адвоката более изощренного, чем Достоевский. Диккенс так далеко не заходит и своим отрицательным героям позволяет не оправдаться, а отбрехаться. Например, так. «Сотни тысяч не имеют крыши над головой». «Разве у нас нет острогов?» – спросил Скрудж. Зверь-учитель, морящий голодом своих воспитанников, хвастаясь упитанностью сына, говорит опять по-гоголевски. «Вы его дверью не прищемите, когда он пообедает». А вот Мот и Кутила угрожает жене самоубийством. «Я разменяю Саверин на полупени, набью ими карманы и утоплюсь в Темзе». Узнав, что его враг попал в драку, злодей спрашивает. «Ну, шея его уцелела для петли?» Зато, когда дело доходит до расплаты, этот же герой поднимается уже и до античной трагедии. Не вынеся тяжести собственных преступлений, Ральф Никльби вешается на чердаке своего дома, сказав напоследок следующее. «Никаких колоколов, никаких священных книг! Бросьте меня на кучу навоза и оставьте там гнить, отравляя воздух!» Такая смерть не наказание ростовщика, а вызов титан, это же Каин и Манфред. Но если из своих отрицательных персонажей автор еще может выбить раскаяние, то положительно меняться некуда, и все, что их ждет к концу романа, награда. Обычно финансовая, часто в виде завещания, которое им заработал тот же исправившийся Скрудж. Что еще не значит, что у Диккенса нет других, средних, равно удаленных от бездны порока и вершин добродетели, героев. Один из них – бродячий хряк, которого встретил навестивший Нью-Йорк писатель на тогда еще пасторальной улице Боури. Он великий философ, и его редко что-либо тревожит, кроме собак. Правда, иногда его маленькие глазки вспыхивают при виде туши зарезанного приятеля, украшающей вход в лавку мясника. Такова жизнь. Всякая плоть свинина, ворчит он, утешаясь тем, что среди охотников за кочерыжками стало одним рылом меньше. We know that all the streets were, but they don't know this truth.
I don't know, somehow I miss you. I love you, that's why I say cheerio, not goodbye. Don't be gone long, be back soon. Give me one long glass, look, bless you. Remember our old tune, be back soon.
And when we're in the distance, you'll hear this whistling tune.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске